Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем привет, друзья! В эфире передача «Осторожно, спойлер!» И с вами сегодня, впрочем, как и всегда, ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Ну, сегодня мы не одни. Сегодня у нас очередной гость, а чьи гости, которую по традиции представит моя соведущая Ирина.
У нас сегодня в гостях моя подруга Натали Аргун, которая является киноманом, и у нее есть свой телеграм-канал, в котором она пишет о фильмах, которые ей полюбились особенно. Привет, Ната!
Здравствуй, Ирина. Здравствуй, Артур. Очень приятно быть здесь сегодня. И я очень польщена тем, что меня пригласили, несмотря на то, что я даже немножко напросилась. Но в целом я надеюсь, что наш разговор будет интересным, продуктивным. А сегодня, в этот погожий день, мы говорим об очень интересном человеке. Я думаю, Ирина дальше продолжит.
Ну да, мы по традиции предоставляем гостю возможность выбрать фильм, либо режиссера, и книжку. Ната сегодня выбрала одного из своих любимых режиссеров, Ларса фон Триера. Мы сегодня расскажем для начала о книге, и потом мы перейдем к творчеству Ларса фон Триера, одного из самых непростых режиссеров современности. Каждый из нас расскажет о топе 3, и потом перейдем к своим самым любимым фильмам у этого режиссера. Начнем с книги, Артур, если ты позволишь.
Давайте, не изменяем традициям.
Сегодня мы будем обсуждать прекрасную книгу, которая вышла недавно. Называется она «Нора». Мы читали ее вместе с Натой в книжном клубе. И Натя нас оба полюбилась, поэтому мы сегодня поговорим об этой книге, и я расскажу немного о постмодернизме. Ната, почему ты эту книжку выбрала?
Эта книга для меня явилась некоторым откровением. Я нашла в ней много близкого, много знакомого. Вообще, как я где-то уже упоминала, герои в состоянии экзистенциального кризиса – это мой любимый пласт героев. И в данном случае героиня, несмотря на то, что на первый взгляд ее жизнь кажется размеренной, спокойной и в целом удавшейся, испытывает очень тяжелый, мне кажется, внутренний кризис и такую тотальную апатию. И сюжет, ну, это жанр магического реализма, один из моих любимых жанров, и очень интересно, что книга свободна достаточно в интерпретации. То есть там есть в послесловии, как да, известно будет читателям, что автор любую трактовку зрителя принимает и считает, что она имеет право на жизнь. И действительно, сюжет наполнен магическими элементами, и в любой момент повествование может оказаться на границе реального и иреального. Очень интересно рассмотреть и наблюдать за динамикой главной героини и за вещами, с которыми она сталкивается на протяжении книги. Книга очень маленькая, поэтому я советую ее прочесть даже зрителям, слушателям, которые не очень любят постмодернизм, в частности японский, потому что он не так прост для восприятия. Но действительно, что-то она в вас, я думаю, изменит и о чем-то заставит задуматься.
Да, ну я скажу, наверное, об особенностях японского постмодернизма. Первая особенность именно в японской литературе постмодернизма заключается в размытии границ между японской и мировой литературой. То есть японцы как-то вот всегда стремились на Запад в своем творчестве, и стараясь при этом сохранить свои удивительные традиции. В этих условиях один из таких феноменов японской литературы – это японский писатель Коба Абе. Я думаю, многие с ним знакомы. Особенностью его творчества всегда было стремление выйти за узкие рамки японской традиционной культуры, в то же время опираясь именно вот на ту японскую действительность, которая существовала всегда. И в своей повести «Стена» АБ использует близкий японской литературе способ повествования, описания сюжетных линий. В то же время он вдохновляется такими произведениями, как «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Почему я упомянула эту повесть? Потому что в «Норе» тоже есть отсылки именно к «Алисе в стране чудес». Вторая особенность японского постмодернизма – это размытие границ между художественной и массовой культурой. В японском языке существует выражение «дзюнбунгаку», что дословно означает «чистая литература». Традиционно японская аудитория воспринимала деление литературы на чистую и на нечистую, то есть на массовую, на попсовую, другими словами. И третья особенность японского постмодернизма характеризуется, с одной стороны, какими-то экспериментами, ранее которые невозможно в литературе найти, а с другой стороны, аллюзиями на произведения прошлого. Примером этого может послужить тоже повесть «Исанэме» или «Камена глазка». Это аллюзия на медузу Горгону, которая, пожаловавшись Афине на оскорбление, нанесенное Посейдоном, была обращена в чудовище. Это вот очень интересный момент, и я буквально два озвучила произведения, на которые стоит обратить внимание, но это огромный пласт в японской культуре, в японской литературе, и он очень непростой. Если вы соберетесь все-таки познакомиться с японским постмодернизмом, то начните, наверное, с писателя Кобе Абэ, а потом можно переходить к таким современным авторам, о котором мы сегодня упомянули.
Кстати говоря, наша гость упомянула фильмы, в принципе, произведения, посвященные ситуациям, в которых главные герои испытывают экзистенциальный кризис, своеобразные ощущения, к которым не все готовы, когда начинают смотреть или читать ту или иную книгу или тот или иной фильм. Я вот порекомендовал, я об этом писал в нашем телеграм-канале, одну ленту, которую я посмотрел совершенно недавно, и в ней снимается Пьер Ришар и Жерар Депардье. Фильм называется «Умами» в оригинале. В российском прокате он прошел как «Вкус счастья». И поэтому, если вам эта тема близка, обязательно посмотрите это кино. Я думаю, оно вам понравится, потому что на главной роли, как уже сказал, Жерар Депардье, и он делает это блестяще. Вот этот самый кризис он испытывает просто неотразимо.
Прекрасная рекомендация, я обратила на нее внимание, я записала ее себе, обязательно буду смотреть, у меня такая ностальгия по этому дуэту.
Именно.
Ну что, давайте мы плавно сворачиваем в сторону фон Триера, потому что огромное количество материала, много всего хочется сказать, и я боюсь, что, как обычно, мы в конце будем галопом по Европе.
Да, с фон Триером сложно уложиться.
Ната, расскажи свои фильмы самые любимые, какие у тебя в топе 3.
Я не очень люблю вообще делить фильмы по категории любимые, нелюбимые, но сегодня я бы хотела выделить три работы фон Триера, которые произвели на меня большое впечатление. Это «Дом, который построил Джек», это «Последний сезон королевства» и, конечно, «Догвиль».
«Последний сезон королевства» я смотрела по твоей подсказке.
Из моих знакомых его смотрели два человека, и понравился он одному. И это не ты.
Это не я.
Так что да.
Но я упоминала тоже об одном из выпусков, об этом сериале, если помнишь, Артур. И мы тогда тоже решили, что нужно нам фон Триера обязательно обсудить. Мы предлагали Дауту Логу сделать это с нами, но он отказался. И поэтому мы благодарны, Ната, что ты решилась поднять эту непростую, очень непростую тему, такую же, как сам режиссер. И предлагаю нам каждому озвучить топ-3 и потом уже перейти к обсуждению первого места.
Ну, имеет, наверное, смысл задать вопрос нашей героине, нашей сегодняшней гости. Почему, в принципе, фон Триер и откуда такая любовь к нему? Потому что, как известно, личность очень противоречивая. У него, как, вот, допустим, много поклонников, столько же и противников.
Да, фон Триер – это человек, которому невозможно остаться равнодушным, о чем, собственно, говорят и отзывы зрителей о его кино. Я посмотрела, кстати, первым фильмом, который я посмотрела фон Триера, был «Догвиль». Я помню, что впечатления у меня были совершенно невероятные. Я на вот этой окончательной песне «Young Americans» Дэвида Боуи я сидела с открытым ртом и не могла просто сдвинуться с места. И вообще для меня... И на примере фон Триера, в частности, основным показателем, катализатором искусства является произведение на меня впечатление. Я человек не очень впечатлительный, но я хочу, чтобы искусство во мне что-то меняло и вызывало какие-то сильные чувства. Я не считаю, что искусство обязательно должно быть комфортным, а фон Триер – это, безусловно, пример очень некомфортного искусства. Но я считаю, что если оно делает тебя немного иным. Оно должно существовать, развиваться и продолжать. Фон Триер — одна из сильнейших вообще фигур вообще в мировом кинематографе, а из ныне живущих это, ну, на мой взгляд, один из величайших режиссеров. Безусловно, у него есть ряд людей, которых он ставит в качестве идолов, на которых он равняется. Но об этом я, наверное, попозже скажу немного.
Наверное, в их числе Адольф Гитлер.
Нет, кстати, с Гитлером вышла...
Там же есть история такая.
Прекрасная история. Я сейчас это озвучил не в качестве какой-то там издевки или иронии. Просто эпизод был любопытный, о котором мы можем отдельно поговорить.
Да, я расскажу о нем, если вы позволите, когда буду рассказывать о своем любимом фильме.
Это же было в преддверии...
Это как раз-таки было.
Это была пресс-конференция перед «Меланхолией». Да, да, да.
И ты уже сказал, что «Меланхолия» вы любите.
Проговорились.
Ладно, я тогда озвучу два. Еще на третьем месте у меня «Догвиль», на втором месте у меня «Танцующая в темноте», и на третьем месте у меня «Меланхолия». Артур, твой топ-3?
Слушай, у меня топа 3 нет, потому что я этого режиссера недолюбливаю, не потому что у меня с ним
вот
что-то личное связано. Просто мне не удалось подружиться с его работами. Все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Я пытался смотреть его фильмы, восполнить пробел. Я пытался посмотреть «Танцующую в темноте», пытался посмотреть еще ряд его картин, ничего не получилось. Все весьма плачевно закончилось. Я пересмотрел в недавнем прошлом фильм «Дом, который построил Джек», и понял, что не стоило этого делать, потому что это кино так до конца я не понял. На нем, конечно, можно говорить совершенно в отдельном блоке, но тем не менее. Я выбрал в качестве вехового такого основного фильма этого режиссера картину «Антихрист», потому что я помню период, когда он выходил, я помню шумиху вокруг этого фильма, и я помню знаменитую шутку комика Руслана Белого, который говорил о том, что вот непонятно, что хотел показать режиссер в этом фильме. Слушайте, ну пусть пойдет по домам и объясняет, что хотел показать в этом фильме. И я также помню все это безумие, которое творилось на экране, и если вы помните, вы, конечно, смотрели этот фильм.
Я вчера посмотрела, я не смотрела
сочувствую.
Его.
Сочувствую.
Я смотрела, но я его не очень люблю. Честно.
Я решил его пересмотреть перед сегодняшним выпуском и понял, что мне это сделать не удастся, потому что кино для разового просмотра, и я не из той категории, которые могут вынести подобное количество совершенно безумного насилия на экране. Хотя я сам люблю слэшеры, но в данном случае у меня ничего не получилось.
Ну, это не слэшер.
Я имею в виду откровенности, которые царили в этом фильме, и жуткое количество насилия, безобразия, безумия, торжество безумия, скажем так.
Слушай, ну я его боялась смотреть, потому что наш с тобой общий бывший коллега Тимур Гургуля меня очень сильно напугал, когда этот фильм вышел. Он сказал: «Ирина, ты не выдержишь, не смотри».
Именно он виноват в том, что я посмотрел «Антихриста» в свое время, так что можем...
Тимур, если ты нас слышишь. В общем, я посмотрела все фильмы фон Триера, за исключением совсем ранних его работ, и все, не решалась смотреть «Антихриста». У меня вот сидел тот страх во мне. А потом, когда ты сказал, что ты выбрал этот фильм в качестве своего любимого, но я решила его посмотреть. И ты знаешь, я не испытала никаких ужасов. Я уже смотрела «Дом, который построил Джек». Что может быть хуже,
да,
в его творчестве?
Хуже.
Поэтому мои ожидания не оправдались, к счастью. Я думала, это будет что-то ужасное. И просто это 2009 год. После этого мы уже столько всего повидали. Ну, слушайте, уже это не так страшно и не так мерзко.
Мне кажется, там самые сложные первые 5 минут.
Да, когда ребенок выбрасывается в окно. Да. Ну,
нам формат не позволяет поделиться, что, на мой взгляд, является самой безумной сценой в этом фильме.
Я поняла, о чем ты говоришь.
Да, хорошо.
Да, ну, на следующий день после премьеры в Каннах, кстати, «Антихрист» именно в Каннах был показан, фон Триер сказал в интервью, что он считает себя лучшим режиссером в мире. Вот такой вот зазнайка. И после этого фильма он озвучил эти слова. Ну и мы знаем, что фильм посвящен Тарковскому. В частности, его кинокартинам «Зеркалу». И есть там отсылки, еще и цитаты из «Сталкера». И это, пожалуй, единственное, что меня в нем особо смутило, потому что я не заметила схожести, хоть он и пытался. Посмотрела я его на одном дыхании, и мне фильм больше понравился, чем не понравился, потому что там очень много потайных смыслов. А вы знаете, я очень люблю в этом копаться во всем. И он обращается к своей излюбленной здесь религиозной теме. Это очень понятно, на поверхности. Даже их загородный дом называется Эдем. У мужчины и у женщины нету имен. Но мы можем предположить, да, что это Адам и Ева. Первородный грех. Там множество символов. Например, число 3, число 6, число зверя. И столько частей в фильме, соответственно. Автор музыки Гендель. И мы знаем тоже, что он писал церковную музыку. Здесь вот прямо все говорит о религии, о религиозности и о том, что фон Триер в очередной раз смеется над религиозными постулатами и канонами.
Ну, фон Триер в ходе своего жизненного пути очень... У него всегда были сложные отношения с религией, он обращался в несколько конфессий, и, судя по тому, что я посмотрела из последних работ, это «Королевство», даже страшно предположить, какой конфессии сейчас он придерживается.
Он атеист, он объявил о том,
нет,
что
сейчас,
он
мне кажется, даже сатанист скорее, да, потому что там прям очень сложные и серьезные вещи, конечно, показаны, такие вызывающие отторжение. Но да...
А что сейчас происходит, в принципе, с его карьерой? Потому что, насколько известно, на горизонте не маячат новые картины.
Фон Триер болеет, у него Паркинсон прогрессирующий, и вполне возможно, что больше он ничего не снимет. То есть
это уже грустно.
Никаких, ну, пока нет никаких прогнозов. Ну и плюс он всегда вел, в принципе, затворнический образ жизни. Это все усугубляется по мере его жизни, и неизвестно, что нас ждет с ним дальше.
Слушайте, я хочу вернуться к «Антихристу» и спросить вас... задать тот вопрос, который возникает у всех зрителей, и до сих пор нет на него ответа. Кто антихрист в этой картине, по вашему мнению?
Я не буду пытаться ответить на этот вопрос, потому что я его не найду, я имею в виду этот самый ответ. Фильм слишком глубокий, слишком сложный, и где-то очень далеко скрывается ответ на этот вопрос, и, как я уже сказал ранее, сам только господин фон Триер сможет на него ответить.
Ну, версий много, на самом деле, интересных. Например, то, что сам ребенок, антихрист, которого зовут Ник, стариной Ником называли в средневековой Англии самого сатану. Зная фон Триера, он мог и такое тоже сделать. Но, на мой взгляд, антихрист — это вот тот вакуум, который существует во Вселенной, в которой оказывается та самая Вселенная, лишенная Бога. Ну и как бы спорно, да, здесь, учитывая то, что все-таки фон Триер признался в атеизме накануне выхода фильма, а Ната, ты говоришь, что даже, возможно, он сейчас стал и сатанистом. Поэтому тоже большой вопрос. Вот ты как считаешь, кто там антихрист? Есть он там вообще?
Я не знаю, сложно сказать, но как раз-таки многообразие трактовок вообще фильмов фон Триера меня больше всего и прельщает. То есть любая интерпретация имеет право на жизнь, ну как типичная идея постмодернизма. И мне кажется, прекрасно именно в том, что каждый что-то свое может найти, как-то по-своему интерпретировать увиденное.
Перейдем к Догвиллю.
Давай. «Догвилль» — это, наверное, один из самых известных фильмов фон Триера. Я знаю много людей, которые не смотрели, кроме «Догвилля», у фон Триера ничего, и по «Догвиллю» как-то, в общем, создают впечатление об этом фильме. «Догвилль» — фильм интересный, сложный, он очень специфический в плане формы, потому что в «Догвилле» нет декораций, все повествование разворачивается на большой импровизированной сцене, которая просто какой-то ангар большой. Город расчерчен мелом буквально на улицы, там дома различных жителей. Это такой герметичный городок, богом забытый, в американской провинции, а это именно Америка, в которой фон Триер ни разу не был, но тем не менее очень много снимает о ней кино. В городе живет всего лишь 15 человек. В целом они достаточно религиозные, у них там есть какой-то молельный дом, они, в общем-то, живут по законам Божьим и так далее. И в какой-то момент в городе появляется беглянка. Беглянку зовут Грейс, имя ее тоже не случайное, потому что вроде как благодать, но неизвестно, чем это закончится. И вот в качестве сюжета идет динамика отношения жителей города к вот этой самой Грейс. Ее принимают сначала с опаской, потом... А Грейс на минуточку сбегает от мафии, и периодически в город приезжают полицейские, которых город вообще никогда не видел, потому что у них все супер добропорядочно. И вот эти вот, вот эта полиция, периодические наезды создают такую тревожную атмосферу. Горожане считают, что Грейс что-то должна за то, что они ее укрывают. И, соответственно, все больше и больше начинают злоупотреблять ее добротой. И очень интересно, я не хочу спойлерить, но в одной из...
Можно, у нас передача называется
«Спойлер».
В общем, ключевая, мне кажется, идея этого фильма в милосердии и, в частности, в безграничном милосердии. Потому что в конце, в разговоре Грейс со своим отцом, он говорит, что твоя безграничная и бесконечная доброта — это высокомерие. То есть человек, вообще по мнению фон Триера, и в частности в данном фильме, как показывается, существо, которое... Существо, я сказала, конечно. Ну да, существо, которое нуждается в ограничителях. То есть если человек ничем не ограничен, если чувство меры отсутствует полностью, то человек способен на самые ужасные поступки. И доброта, в том числе, когда она безграничная, побуждает людей ей все больше и больше пользоваться и творить страшные вещи, просто чувствуя полную неотвратимость, полную отсутствие наказания и какого-либо порицания. И люди в Догвилле, горожане, а именно, они начинают настолько уже в гротескной манере злоупотреблять добротой Грейс, а она все терпит, и терпит, и терпит. Чем это заканчивается, все-таки мы говорить не будем, потому что это ключевая фишка фильма, и это как раз-таки то, что имеет наибольшее значение в данной ситуации, потому что все резко меняется с ног на голову. Я хочу сказать, что фильм сопровождается прекрасной музыкой Вивальди, и заканчивается не менее великолепным Дэвидом Боуи. Кстати, о музыке в кино фон Триера я, как меломан, все-таки хотела бы сказать побольше, потому что каждый его фильм пронизан отдельной музыкальной темой, которая очень специфическая, очень характерная.
И очень часто он обращается именно к классике.
Да, к классике он обращается часто. Ну, кстати, музыка в его фильмах появилась, мне кажется, ближе ко второй половине его творчества, потому что до этого они вроде как были особо не музыкальные, но вот начиная с «Рассекая волн», где каждая глава сопровождается музыкальной композицией, притом рок-композицией, как правило. Там нет, насколько я помню, классики. Там есть Боуи, там есть Элтон Джон, там есть Deep Purple, там очень много всего. И вот «Догвиль» — это такая ода Вивальди, заканчивающаяся потрясающим Дэвидом Боуи. «Дом, который построил Джек» — это Бах, и который заканчивается, а тоже перемежается постоянными композициями «Fame», там, Дэвида Боуи. В общем, да, кстати, фон Триер любит Боуи. Может быть, это одна из причин, по которой я люблю фон Триера настолько, но это прекрасно, да.
Ну, Догвиль, да, действительно, тут, конечно, поднимаются важные вопросы, связанные с человеческой моралью, и думаю, что тут главная мысль даже не в том, что вот нет невинных, да, хотя вот хочется сказать, что главная мысль в этом, а в том, что такое вина, в чем вот заключается подлость, и можно ли ее понимать объективно, что это такое. Фон Триер говорит, что да, что можно объективно понимать подлость и вину, а все остальное это лишь как будто бы самооправдание, что вот эту несчастную Грейс, ее все обижают, а люди, которые ее не обижают, но смотрят на это все, они тоже потакают.
Еще хуже тех, кто ее обижает.
Да. И вот здесь, конечно, вспоминается фраза Жан-Жака Руссо, что видеть несправедливость и молчать, это значит самому участвовать в ней. Это прямо идет лейтмотивом.
Да, кстати, несмотря на то, что фон Триер такой модернист, вот это постмодернист, вот эта модернистская идея противопоставления добра и злу очень четко всегда четко, в его фильмах прослеживается.
Да, согласна с этим. Ну и переходим к моему любимому фильму «Ра-ра, меланхолия». Почему я выбрала этот фильм? Несмотря на ужас концовки, на мой взгляд, этот фильм получился у режиссера самым созидательным. И это такая история любви даже между человеком и его душевным состоянием. Идея фильма зародилась у режиссера во время сеанса у психотерапевта. Он лечился тогда от тяжелой формы депрессии. И что такое меланхолия? Я вот хочу обратиться к доктору Фрейду, хотя сейчас уже многие говорят, что его постулаты, они не актуальны, тем не менее. Здесь название планеты неспроста, как и все, в принципе, у фон Триера. Она, эта планета, называется меланхолия, и она стремится уничтожить Землю. Меланхолию Фрейд называет величественным обеднением «я». Просто вслушайтесь, насколько это красиво. И он отмечает, что если при скорби мир становится бедным и пустым, то при меланхолии таким становится само «я». Просто если задуматься об этом, да, насколько это красиво. То есть тут идея скорой смерти напоминает тебе о том, что до этого ты на самом деле существовал, что ты жил. Для фон Триера ключевыми персонажами его фильмов, как правило, являются женщины-одиночки. Ну вот единственное, наверное, «Дом, который построил Джек». Там
да,
тоже,
он, кстати, говорит, что я снимал фильмы о хороших женщинах, теперь пришло время фильма
о плохом мужчине. И у всех женщин, у них всегда есть какие-то суперспособности. Ну, какие-то оккультные колдовские силы, они ведают, они чувствуют, они причастны к чему-то вот такому, чего не знает патриархальное общество. Так и тут Жюстина, одна из главных героинь, при кажущейся какой-то безоблачности, начинает очень странно себя вести. У нее свадьба, она ведет себя жутко. Она чувствует, что очень скоро мир изменится, точнее, он перестанет существовать. То есть, ну, она немножечко ведьма. В качестве музыкального сопровождения, вот здесь тоже отдельная тема, фон Триер прибегает снова к классике, он выбирает оперу Вагнера «Тристана и Изольда». Это прекрасное сопровождение, да. И он говорил о том, что именно музыка сформировала визуальную составляющую фильма. Кстати, Вагнер – любимый композитор Гитлера. Это, к слову, о том, что произошло перед выходом «Меланхолии». Сейчас скажу тоже об этом. И в «Тристане», и в «Меланхолии» апофеоз зла – это вовсе не какая-то война, не пороки людей или их одержимость страстями. В обоих произведениях зло – это закон мира без любви, который противостоит такой жизненной силе его роли главных героев. Этот фильм стал знаковым в карьере режиссера, так как на премьере в Каннах, отвечая на вопрос журналистки о его корнях, он сказал, что он симпатизирует Гитлеру. Он понимает его, так как сам он очень хотел быть евреем, но выяснилось, что он нацист, потому что он на самом деле жил в приемной семье. И он сказал еще такую фразу, что Израиль всех достал. После этих слов фон Триера попросили покинуть Каннский фестиваль и объявили его там персоной нон грата. Кстати, он вернулся туда в 2018 году, как раз таки с фильмом «Дом, который построил Джек». Правда, показать его работу разрешили только вне конкурсной программы. Вот такой у нас, уважаемые друзья, получился выпуск непростой. Спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо, Ната, что ты сегодня пришла к нам в гости.
Спасибо вам.
С вами была передача «Осторожно, спойлер» о книгах кино и ее ведущие.
Артур Гагуля, Ирина Турава. И большое спасибо нашей гости. Надеюсь, у нас будет в будущем возможность видеться снова и обсуждать кино и литературу.
Спасибо большое.
До свидания.
Пока. Всего доброго.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.